В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. 3 года беспорядков на Болотной площади в Москве. Болотный узник Алексей Гаскаров. Расследование пожара в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Престолонаследие в Туркмении. Общественная культура или диктатура? Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Шестого мая исполняется 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 фигурантов, и несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В 2015 году болотное дело пополнилось еще 2 фигурантами – правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером-конструктором Иваном Непомнящих. В канун очередной годовщины акции на Болотной площади в эфире «Радио Свобода» звучат материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня речь пойдет об общественном активисте, 29-летнем экономисте из Жуковского Алексее Гаскарове, который был осужден на 3,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. Над проектом работала Наталья Джанпаладова.
Когда было первое задержание, а первым человеком, который попал вообще во все эти журнала, была Саша Духанин, для нас было не очевидно, что история развернется в такими масштабами. Потом начались вторые, третьи задержания. Стало понятно, что это все более и более случайные люди, и что с большой вероятностью в какой-то момент коснется история, ну, как минимум, людей, которых мы знаем. Мы с Лешей это обсуждали и решили, что если так, то мы не собираемся никуда уезжать. Были уверены, что если дело дойдет до суда, можно будет доказать, насколько все было адекватно и безобидно со стороны протестующих. И слишком надеялись на какую-то возможность справедливого суда в этом случае, не подозревая, насколько все будет переиграно в пользу необходимых обвинений.
Так Анна Гаскарова, супруга осужденного Алексея Гаскарова, описывала свои ощущения 3-летней давности. До болотного дела в 2010 году Алексея Гаскарова уже арестовывали в рамках так называемого «Химкинского дела». Тогда его обвинили в разгроме администрации города, который произошел на волне протестов против вырубки химкинского леса. Спустя год Гаскарова оправдали, и в суде было доказано, что он был на этой акции в качестве журналиста. В рамках болотного дела Алексея Гаскарова задержали не сразу. Его задержали спустя почти год после событий на площади, 28 апреля 2013 года. По версии следователей, Гаскаров был участником массовых беспорядков и применил насилие по отношению к полицейским. Одного потянул за руку, а другого за ногу. В августе 2014 года Замоскворецкий суд признал Гаскарова виновным и приговорил его к 3,5 годам колонии. В декабре его этапировали в исправительное учреждение в Тульской области. То, что сам Гаскаров 6 мая был избит полицейскими, ему потом накладывали швы, следователи во внимание не приняли и отказались возбуждать дело по этому поводу. Как рассказывает Анна Гаскарова, которая 6 мая со своими родителями также была на Болотной площади, Алексей вмешался в потасовку, когда сотрудники полиции, пытаясь задержать кого-то из демонстрантов, начали его избивать. По словам Гаскарова, он не может оставаться равнодушным, если считает, что где-то происходит несправедливость.
Леша не может пройти мимо чего-то, если считает, что происходит какая-то несправедливость. Это выражается в каких-то обычных самых ситуациях. Когда ты едешь в ночной электричке и видишь в дверь соседнего вагона какую-то драку, Леша обязательно встанет и пойдет разбираться. Точнее, не разбираться, а прежде всего останавливать эту драку. Как бы просто это звучит очень клишированно, что он не может пройти мимо, всегда всем готов помочь, но мне сложно найти среди своих знакомых каких-то людей, которые подошли бы под эти слова больше, чем Леша. Леша еще часто говорит, что когда он получал письма, в основном в СИЗО, он говорит, что ему приходят письма с какими-то восхищениями. То есть он говорит, мне просто неловко, мне такое ощущение, что меня все обожествляют. Это вообще как-то неправильно и не очень здорово выглядит. Но я прекрасно могу понять людей, которые ему пишут такие слова. Но у него действительно образ какого-то Робин Гуда. И мне кажется, он ненадуманный.
Молодые люди поженились в следственном изоляторе Бутырка в августе 2014 года, за 10 дней до вынесения приговора Гаскарову и еще 3 фигурантам этого дела. В начале апреля Анна Гаскарова ездила к мужу на 3-дневное свидание. Вот ее рассказ об этой поездке.
Как только Леша был этапирован в тульскую колонию, мы сразу же начали узнавать, как долго все это займет. С моей стороны ничего не требовалось, кроме того, чтобы договориться с Лешей на дни свидания. Леша пишет со своей стороны заявление. Не ранее, чем через 2 месяца после этого заявления, ему назначают дату. мне не нужно ничего привозить, кроме паспорта. Я с собой взяла еще 40 кг еды на 3 дня, потому что хотелось, чтобы ему было из чего выбирать. На свидания длительные можно привозить домашнюю еду и кучу продуктов, которые запрещены к передаче. Учитывая, что Леша уже почти 2 года находится в местах лишения свободы, я решила, что это хорошая возможность накормить его чем-то домашним. Накануне с его мамой и моей мамой провели очень много времени на кухне и в магазинах, и готовили всякие вкусные блюда. Я не очень представляла, как будет выглядеть это пространство. Я накануне облазила весь интернет в поисках каких-то фотографий этих комнат для свидания. Понятно, что в интернет попадают только и рекламные фотографии сайтов СИН. Я была готова к худшему, но все действительно как Навальный, когда ездила к своему брату. Все похоже на такую советскую командировочную гостиницу. Сначала мне было неприятно все трогать. Я даже привезла с собой кучу моющих средств для того, чтобы там все вытереть. Когда Леша пришел, все это куда-то на второй план исчезло, и мы уже не обращали внимания на среду. Там достаточно вольная жизнь. Кроме комнаты, есть еще вот общий коридор, общая комната и общая кухня. Общая ванная и общий туалет. Еще есть прогулочный дворик, по которому мы с Лешей гуляли по кругу. Он окружен 4-метровым забором высоченным вокруг. И сверху него еще накрыта решетка с проволокой. А по углам висят камеры. У меня было полное ощущение, что я попала в ту среду, в которой Леша находится ежедневно уже почти 2 года. У нас наконец-то появилась возможность пообщаться друг с другом без оглядки на каких-то третьих лиц. Я, например, даже не знала подробностей задержания его. Он наконец-то мне рассказал, как же он так вышел за кормом для кошки и не вернулся домой. За эти 3 дня так привыкаешь друг к другу, находясь в какой-то относительно такой вольной обстановке. Для Леши так вообще это был очень сильный контраст. И, в общем, когда последний день дневальный стучит себе в дверь и говорит Гаскаров на выход, конечно, становится совсем грустно, потому что такое ощущение, что ты переживаешь второй арест.
По словам Анны Гаскаровой, сейчас в средствах массовой информации ее супруга часто представляют как лидера антифашистов или как члена Координационного совета оппозиции, куда он был избран в 2012 году. Однако на самом деле Гаскаров в большей степени занимался не политическим, а общественным активизмом. В частности, он много времени уделял деятельности в своем родном городе, подмосковном Жуковском. Он даже был избран в Жуковский народный совет, орган местного самоуправления, создан группой активистов, чтобы решать городские проблемы, отстаивать интересы жителей и влиять на городские власти. Заседание совета проходит в помещении газеты «Жуковские вести», и многие сотрудники издания знают Гаскарова уже не первый год. Радио «Свобода» поговорила о нем с журналистами «Жуковских вестей». Главный редактор этой газеты Наталья Знаменская познакомилась с Алексеем Гаскаровым в 2009 году, после выборов главы города. Знаменская вспоминает, что ее поразила реакция Гаскарова на многочисленные фальсификации на выборах. Он не просто возмущался тем, что происходило, а спокойно объяснял, что таковы реалии современного общества. В 2012 году Знаменская вместе с Гаскаровым были в числе лидеров экологического протеста. Они защищали Цаговский лес, который, как и Химкинский, власти собирались вырубить, чтобы построить на его месте дорогу.
Меня удивляло, что Леша не уезжал. Меня все время это удивляло. Я говорю, Леша, ты мыслишь, как китаец, веками. Жизнь одна. Он говорит, ну да, может быть, я свою какую-то роль вот сейчас выполняю. Я все время думала, что его могут арестовать. Мне казалось, что его могут в любую минуту это сделать. Это было видно после Химок, это было видно по всему. Я не скажу, что мы часто встречали. Я не думаю, что ему со мной так интересно, как со своими сверстниками. Есть поколенческий разрыв. Хотя Леша находил взаимоотношения со всеми. Есть кафешка «Хоббит», в котором показывали андеграундное кино. Там собиралась вся молодежь для того, чтобы помыслить, подумать. Был там чудесный киноклуб. И вот владелец этой кафешки, Витя Фролов, вот он недавно умер, и он был одним из лучших друзей Леши. Витя Фролов старше меня на 2 года. Мама Ира говорит, Леша нас отцом учил жизни. Он говорит, нельзя жить так, как вы, как овощи. Она говорит, у меня овощем называл. Когда сын начал активно заниматься, они тоже стали выходить на митинги. Она говорит, вот то, что я живу не как овощ, все-таки она говорит, это вот благодаря сыну. Вот Леша, я считаю, на мой взгляд, он абсолютно настоящий герой. Такой вот Данка с горящим сердцем. Вот он положил свою жизнь, можно сказать, на это. Я знаю, что он не уедет. Он считает, что нет другой страны, где он должен жить. При всем при этом он человек мира. У него хорошо с языками. У него совершенно европейская ментальность. Меня еще удивляло. Такая задница кругом. В стране задница. В городе просто кошмар. Выборы сфальсифицируют. Землю всю пораздавали, все прочее. А Леша говорил мне тогда, мы с ним, помню, шли из леса, возвращались, когда мы были в лагере гражданского контроля. И мы идем, все. Он говорит, вот я хочу с вами обсудить. Вы знаете, вот что все-таки для города сейчас важно? Может ли город выжить на том, что стать такой жемчужиной образования, например, в Жуковском. Я сначала говорю: Леша, ну ты с ума сошел? Но он умел переключать на другие вещи, и мы начинали глобально обсуждать. Мы шли всю дорогу, говорили, что будет, когда все будет хорошо. И у меня не возникло тогда мысли о том, что Леша такой туманный мечтатель, прожектор. Это были не прожекты, это было серьезное осмысление разговора. Он для меня какой-то некий критерий совести, насколько я не овощ в этом мире.
Еще один сотрудник издания «Жуковские вести» Роман Белоусов дружит с Алексеем Гаскаровым уже почти 10 лет. Вот его рассказ.
Я занимался помощью бездомным животным. Так получилось, что я переехал в район Жуковского. У Лёши какая-то возникла ситуация, что они с компанией гуляли и нашли двух щенков маленьких новорожденных. Он в ночи позвонил, спросил, далеко ли я живу, могу ли я приехать, и что можно сделать, прям совсем вот новорожденный щенок. У меня как раз были ветеринары знакомые, я заехал к ним за сухим собачьим молоком, приехал на велосипеде в Жуковский, выненчили этого щенка и пристроили. Это было, вот, получается, где-то в 2006 году. Так вот началось наше знакомство, и так я попал в жуковскую тусовку, которая крутилась вокруг киноклуба и разных там тренировок, и такими разными интересными штуками мы занимались. Организовывали фри-маркеты, бесплатные ярмарки, когда это еще вообще не было модно. Ездили на какие-то акции, это было очень круто, было ощущение какого-то юнити. Леша такой характер организаторский, все время помогал совершенно разным инициативам. То есть, будь то кофейня в Жуковске. То есть, это не политические дела, просто требующие организационных усилий. Леша производил впечатление такого человека, который всегда все спрашивает прямо. Поначалу людей обескураживает и как-то вводит в заблуждение. Подумают, что он там чересчур нахрапистый. Я потом оценил свойство, что есть какой-то стереотип о каком-то человеке. Сразу спрашивают, ну что ты там, типа, ешь детей там на обед, да? Сразу непонятный вопрос, выясняется в глаза, а не за глаза. У него такое еще достаточно забавное чувство юмора, когда человек или не понимает шуток, и обижается, или наоборот понимает и котирует, что это все достаточно смешно. У меня лично с Лешей вообще конфликтных ситуаций особо не было. Там по-дружески, ну, как-нибудь обозвать и в шутку продолжать это делать там целый день, пока человек не расслабится и не забьет на это. Вот. Он еще в киноклубе как-то был заметен, а когда, ну, мы смотрели фильм и по кругу обсуждали. Даже если ты не хочешь высказываться, ты обязан. Ну, мы вместе это смотрели. Даже если твое мнение как бы повторяет чье-то, или там тебе кажется, что оно неинтересно, ты все равно его озвучиваешь. И это очень как бы полезная практика, потому что таким образом вовлекаются люди в дискуссию, и это на самом деле прям то, чего не хватает в общем в политике.
В середине апреля Роман Белоусов ездил в колонию на свидание к Алексею Гаскарову.
Есть возможность приехать в колонию и по видеосвязи поговорить к нему, там, и пообщались как будто по скайпу, целый час почти. Впечатление такое, что хорошо, что Леша характер такой закаленный с детства, может с такими трудностями бороться. Он всегда очень как бы бодро, активно интересуется, что здесь происходит, как дела у других там болотников. Леша уже 2 года находится в заключении. Понятно, что обстановка в стране как бы тоже меняется, меняются подходы людей, осознание ситуации, вот. Когда звонит, спрашивает, типа, ну как в комиксе про Гагарина, ну как потомки, что там у вас, на Марс-то уже полетели? А ему там говорят, да нет, вот, типа, основы православной культуры пока изучаем. Также здесь, типа, ну как там протест поживает? Ответить особо нечего, потому что я не знаю, все смотрят друг на друга и говорят, все плохо. Я, типа, занимаюсь дом, семья, работа, и вот немножко интересуюсь, что там у хохлов. Я просто сам ему сейчас, когда пытаюсь обрисовать ситуацию и пытаюсь понять, что бы мы могли делать, я вот сам просто не понимаю пока.
В киноклубе же, который упоминают Роман Белоусов и Наталья Знаменская, с Алексеем Гаскаровым познакомилась и главный редактор журнала «Битл» Ольга Александрова. Она рассказывает о том, как Алексею Гаскарову удалось объединить активную городскую молодежь.
Познакомились мы в мае 2007 года. А до этого я год уже отучилась на дополнительном образовании во ВГИКе. Мне целый год до 2007 года рассказывали, что у нас в городе существует киноклуб. И вот как раз я закончила курс и решила наконец-таки туда наведаться. Мы познакомились с Лешей. По характеру и по специальности я управленец, поэтому я предложила себя на роль со-киноклубника. И ребята тут же мне разрешили взять на себя часть дней. Я сейчас уже понимаю, да, что, скорее всего, это было не потому, что вот ты такая, мы доверяем, а просто потому, что им тоже было тяжело этим заниматься в одиночку. Им нужно было как раз-таки здорово, что появились люди, которые тоже хотят как-то этим заниматься. Мне тогда было 19 лет. Вообще это на будущем очень сильно оставило такой отпечаток, что какие-то, да, там ребята старше меня, молодой девчонке дали совершенно на равных правах возможность чем-то заниматься. Никто меня не критиковал, никто меня не унижал. И, в общем-то, так на этих общих интересах мы сразу начали дружить. У нас были всегда какие-то киноклубы, компании. Мы собирались, смотрели кино, обсуждали его, ездили на концерты. А вот эта вот дружная компания, она была большая, потому что он старался собрать всех ребят, заинтересованных и в спорте, и в музыке, чтобы мы там не болтались без дела. Единственное, что нашу дружбу постоянно перебивали. В 2010 году первый раз Лёшу посадили, и сейчас он уже давно находится не с нами. Его безумно не хватает. Я к нему вообще отношусь как к члену семьи. Такой брат для меня старший. Таких людей, как Лёша, их очень немного. И это там большое счастье встретить такого человека в жизни. Мы переписываемся, забавные случаи. Ему же много пишут, советуют много чего. Он спрашивает все время, какие фильмы вышли, писать ему про это. И потом сам подписывает, да нет, мне-то, я где, мне смотреть нечего. Это вы там смотрите, вот я тебе советую, вот это посмотри. Хотя он это не видел, ему там кто-то написал в письме. А я слышала вот эти новости, там, значит, какое-то мероприятие. Сходи на него обязательно. Он забавно все это звучит. Если посмотреть, он постоянно пишет какие-то статьи. Мы с ним решили написать статью про фильмы. И вот он написал, находясь в СИЗО, какие фильмы он советует нам посмотреть. Такие, которые именно повлияли на его характер, на его становление.
Как рассказывает Ольга Александрова, киноклуб, объединивший многих друзей Алексея Гаскарова, с 2008 года стал проходить в кафе «Хоббит», которое стало культовым местом для активной молодежи Жуковского.
Это место делал наш хороший человек, который очень много сделал для нашего города, Виктор Фролов. Он, к сожалению, умер от болезни совсем недавно. С Виктором так близко познакомились в свободной школе. Мы раньше там делали как раз-таки с Алексеем киноклуб, а потом так получилось, что с помещением происходить стали какие-то проблемы. И, в общем, мы перешли сюда, как Витя открыл кофейню в 2008 году. Очень нестандартное для города место, такое с душой. Называется оно «Хоббит», потому что оно как бы в подземелье находится, в подвале. И Виктор сам здесь все сделал, пытался создать атмосферу такой норки, где живет хоббит. Здесь у нас проходил киноклуб, вот потом, когда мы сюда перешли в 2008 году. Здесь мы устраивали кинопоказы, и сюда приходило много очень жуковчан, особенно молодежь, и мы здесь показывали всякие фильмы. Это и классика была, кинематографа, и социальное кино. Алексей здесь безвозмездно на первых порах, когда только открылась кофейня, Леша помогал Виктору, варил кофе и обслуживал людей. Это место так полюбилось нам всем, и я думаю, вообще всем жуковчанам. Лёша нашел здесь часть себя, потому что здесь можно было также, да, там отдыхать для души, выражать какие-то собственные мысли, собирать эту компанию, с которыми можно было обсуждать проблемы, опять же, интересы и так далее. Мы всячески постараемся, особенно Лёша, когда он выйдет, мы постараемся поддерживать это заведение. Мы очень не хотим, чтобы это место закрывалось именно в память о Викторе. Будем надеяться, что оно будет жить как можно дольше.
Говорила Ольга Александрова. Если срок наказания Алексею Гаскарову не будет сокращен, а это может произойти, если его отпустят условно-досрочно или же примут закон, по которому один день в СИЗО засчитывается за два, он выйдет на свободу в конце октября 2016 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Евгения Назарец. Результаты официального и неофициального расследований трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе и через год после рокового происшествия собранные свидетельства, факты и документы позволяют говорить о версиях и называть имена тех, кто несет ответственность за смерть людей. В пожаре в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибло 38 человек. Пожар начался во время столкновений между участниками марша «За единство Украины» и противниками Майдана. Собеседник Александр Вагнер, участник группы 2 мая, занимающийся расследованием на общественных началах, Сергей Дебров.
Какой вывод главный этого расследования? Что вы хотели в первую очередь сказать тем, кто интересуется тем, что произошло год назад в Одессе?
Ну, в первую очередь задача главная, которую мы задекларировали еще в день создания нашей группы, это беспристрастное, в хронологическом порядке установление фактов, проверка этих фактов, выявление достоверности их. И обнародование для всех желающих, чтобы затем каждый же мог сделать свои выводы, либо дополнить эту информацию теми сведениями, которые есть у него. Среди таких потенциальных потребителей нашей информации мы считаем, что вполне могут быть и правоохранительные органы. И в любом случае наши выводы позволят оценить степень достоверности, степень беспристрастности и полноты официального расследования. Безусловно, и определенные выводы мы для себя сделали, но мы вряд ли будем в ближайшие дни их обнародовать от имени группы. Но в то же время каждый участник группы волен от своего имени публиковать любые материалы, которые он считает нужными.
Какие вы конкретно выводы для себя сделали, когда работали над этим материалом и, в общем, воссоздали эту картину полностью?
Вывод простой. Изначального замысла на убийство такого количества людей и вообще на убийство ни у одной из сторон, которых на самом деле было больше, чем две, ни у одной из сторон не было. И то, что произошло, это трагическая цепь случайностей, которая кое-где, увы, вероятность сложилась таким образом. Где-то это следствие деградации, на мой взгляд, государственных органов, которые должны были и следить за порядком на улицах, и обеспечивать тушение пожара, и решать политические конфликты другими путями. Вот все это вместе наложившееся привело к такому развитию событий, финалом которого стало 48 погибших.
У местной милиции одесской был якобы разработан план по предотвращению столкновений. Почему этот план не был приведен в действие? Или вы не решали конкретно эту проблему?
Согласно приказу, принятому еще в 2003 году, в каждом областном управлении милиции имеется оперативный план на случай массовых беспорядков. Называется он «Хвыля» или «Волна» по-русски. Этот план разрабатывается областным управлением милиции, согласовывается с государственными органами остальными. Нам известно, что такой план был подготовлен, был обновлен и был согласован с новоназначенным губернатором в 20-х числах апреля, то есть буквально за неделю до событий. Нам известно, что начальник управления внутренних дел области, который имеет полномочия его подписать и ввести в действие, он его подписал. Но приказ этот не был введен в действие. Это тема нашего отдельного расследования. Мы сейчас выясняем, на каком этапе, по чьей инициативе, почему действие или бездействие это произошло. Потому что, по всей видимости, частично мероприятия по этому плану выполнялись в центре Одессы, подтягивались подкрепления из ближайших районных центров. Однако, в целом, того всего комплекса, который должен был быть после введения этого плана, его не произошло. Если бы этот план бы сработал, то как минимум беспорядки локализовались бы в центральной части города, и предложений через несколько часов на Куликовом поле, которые закончились пожаром, их бы не было.
Означает ли это, что кому-то было выгодно, чтобы этот план не был введен в действие?
Пока мы склонны придерживаться версии, что, по всей видимости, имела место халатность или, к сожалению, уже традиционная безалаберность милиции. Мы пытаемся выяснить это и путем официальных запросов, и путем неофициального общения с сотрудниками милиции. Пока мы не видим того человека или той инстанции, которая поставила шлагбаум и остановила этот процесс. Вполне вероятно, что план или должностные инструкции отдельных сотрудников не были четко прописаны, и поэтому, как обычно, когда не прописана какая-то задача, ее не выполняет никто. Вполне вероятно, что это могло быть именно так.
Ну, власти возлагают ответственность на в то время занимающего пост главы МВД Одессы Фучиджи. Я хотела спросить ваше мнение. Действительно ли можно возложить всю вину на человека, который возглавлял МВД? Или все-таки есть еще и другие люди, которые могли быть виновны в том, что произошло?
Фучиджи был заместителем начальника областной милиции, занимал эту должность много лет. Начальником был назначенный в начале марта другой сотрудник милиции по фамилии Луцюк, Петр Луцюк, который фактически сам устранился от руководства милиции 2 мая. По своим полномочиям он имел право подписать приказ о введении плана «Волна», и он, по имеющейся у нас информации, он его подписал, подписанный документ имеется. Фучиджи был, назовем это, серым кардиналом и фактическим руководителем милиции в той части, которая касалась отношений с участниками политических протестов. Он вел переговоры с каждой из сторон, и могу сказать, что эти переговоры были направлены в целом на мирное разрешение конфликта. Он был посредником при передаче денег на подкуп части лидеров антимайдана. Он пытался увести противоборствующие стороны друг от друга подальше 2 мая перед началом столкновений, но ситуация вышла из-под контроля у него полностью. Я думаю, что Фучиджи был одной из заинтересованных сторон, и интерес этот был все-таки позитивный, то есть сохранение порядка. Но в то же время он хотел, чтобы этот порядок без непосредственного физического участия и какой-то возможной ответственности работников милиции был наведен.
Удивительно, что милиция использовала подкуп. Это не совсем стандартное действие. Или можно сказать, что в Одессе используются милицией часто такие методы?
Велись напряженные переговоры о мирной ликвидации палаточного городка на Куликовом поле. Для этого были ассигнованы для Одессы значительные средства, которые были направлены в том числе и на финансирование выезда части организации Куликова поля, музей под открытым небом, мемориал 411-й береговой батареи, который находится в 15 километрах от центра города. Деньги передавались с условием, что они направляются на финансирование этого переезда и на финансирование деятельности палаточного городка, как оздоровительного, как спортивного лагеря летом, без того, чтобы они как-то появляли или активничали в центре города. Одна из организаций, «Одесская дружина», она приняла это предложение. Нам известно, что были получены деньги. И 30 апреля эти палатки ушли с Куликового поля. С остальными участниками шли переговоры, потому что добровольный уход с Куликового поля означал поражение для этих политических групп. И поэтому им нужно было... видимость того, что они ушли оттуда под давлением. В это время Куликово поле испытывало и финансовый кризис, и кадровый кризис. Количество активных участников протестов уменьшалось, финансирование практически прекратилось. И поэтому им нужна была картинка, которая позволила бы их представить себя как жертву новой киевской власти. И насколько нам известно, такая картинка должна была появиться. Все стороны были удовлетворены именно таким развитием событий. Евромайдан освобождал площадь. Областная администрация могла провести парад 9 мая на этой площади. Куликово поле уходило под давлением противника и могла продолжать борьбу, не потеряв лицо. Милиция делала все это чужими руками. И по нашим данным, это планировалось на поздний вечер 2 мая. Все должно было произойти по общей договоренности, мирно, спокойно, естественно, без погибших.
Вы говорите о финансировании. Это означает, что не только шло финансирование непосредственно от МВД, которое было заинтересовано в том, чтобы прекратились эти протесты, но и, видимо, до этого какое-то финансирование участникам Куликового поля поступало. Можно ли в данном случае говорить о вмешательстве России? Или речь идет все-таки о местных активистах и местных, скажем так, представителей власти, которые были заинтересованы в том, чтобы вот эти протесты продолжались в центре города?
Милиция утратила не свои деньги. Финансирование, насколько нам известно, исходило от проукраински настроенных предпринимателей, и Фучиджи был посредником в переговорах, потому что он в силу своих обязанностей общался со всеми сторонами и пользовался определенным доверием со всех сторон. И финансирование было направлено на прекращение деятельности палаточного городка. Безусловно, палаточный городок финансировался извне. Когда это внешнее финансирование исчезло, выяснилось, что 200-300 евро, которые необходимы для содержания палаточного городка на 20-30 человек ежедневно, их собрать со своих сторонников Куликово поле уже не может, и вот тогда начался серьезный финансовый кризис. До этого, насколько нам известно, Куликово поле имело внешнее финансирование, называются имена конкретных политиков, это одесские политики, да, известные своими пророссийскими взглядами, но в любом случае проходили они через руки известных в Одессе политиков и бизнесменов.
В начале нашего разговора вы говорили о том, что было больше, чем две стороны, то есть больше, чем сторона Евромайдана и Антимайдана. Существовала еще вот эта сторона МВД. Какие еще стороны, или это уже полная картина?
Ну, безусловно, еще такой стороной нужно признать областную администрацию, которая заинтересована была, во-первых, показать видимость подконтрольности ситуации в городе и выполнить политическое задание, а именно очистить Куликово поле до 9 мая для того, чтобы провести традиционный парад Победы, который в этом месте обычно проводился. И это была сторона, которая декларировала свои намерения открыто, которая в том числе и угрожала силовым развитием событий в случае неповиновения. Как минимум, вот эти четыре стороны можно обозначить. Евромайдан, Антимайдан, областная администрация – и милиция, которая не хотела физически непосредственно в этом участвовать, потому что обычно в таких ситуациях возникают политические последствия, как правило, силовые сносы, они сомнительны с точки зрения законности. Поэтому милиция у нас в Одессе традиционно палаточные городки сносит чужими руками. Сотрудники милиции присутствуют, следят за порядком, следят за тем, чтобы не переходило насилие в определенные границы, чтобы никто не пострадал, и наблюдают, как неустановленные лица ликвидируют палаточные городки. Насколько мы знаем, примерно такой же сценарий планировался и на поздний вечер 2 мая.
Поскольку все-таки на нескольких страницах вот вашего расследования фигурирует оружие, и мы можем говорить о том, что оружие было и на одной, и на другой стороне в противостоянии.
Есть 6 человек, которые погибли от огнестрельного оружия. Все они погибли в центральной части города. На Куликовом поле внутри здания погибших от огнестрельного оружия не выявлено. Среди погибших 2 человека – это активисты Евромайдана. Они погибли примерно в 16-16.30. И 4 человека – это активисты Антимайдана Куликового поля, которые погибли примерно в 18 часов, то есть через 1,5-2 часа после этого. Кроме общего числа пострадавших от огнестрельного оружия – 18 человек по официальным данным. Среди них довольно большое количество работников милиции, порядка 10. Среди них есть один журналист, Олег Константинов. Среди них есть и рядовые участники, сторонники Куликового поля, в частности, один из лидеров Куликового поля, один из руководителей Одесской дружины Олег Долженков, который сейчас находится под стражей, также получил ранение от огнестрельного оружия, картечью в ногу. На Куликовом поле нам доподлинно известно об одном раненом, который был ранен пулей из охотничьего ружья выстрелом из окна Дома профсоюзов. Это активист Евромайдана, он гражданин России Андрей Красильников. Уголовное производство в отношении него было недавно закрыто. Он был подозреваемым, сейчас к нему правосудие претензий не имеет. Кроме того, нам известно, что в Доме профсоюзов находилось несколько огневых точек. Мы примерно выяснили их местоположение, примерно выяснили, какое оружие использовалось. Безусловно, огнестрельное оружие было, но в самом начале столкновений, в момент первой стычки, летального огнестрельного оружия у сторон не было. Это также мы установили.
А вы установили, кто конкретно это оружие имел при себе? Это были рядовые активисты или какие-то лидеры и так далее?
Конкретно личности все-таки это прерогатива следствия. Сейчас переданы в суд материалы на Сергея Хадиека. Это активист, который находился на стороне Евромайдана. Его обвиняют в том, что он вел огонь картечью из охотничьего оружия. И он обвиняется в убийстве двух и более людей. В розыске находится активист антимайдана, активист Куликова поля Виталий Будько, который признался, что он вел огонь из автомата Калашникова. Но он заявляет, что он вел огонь холостыми, хотя есть погибшие от попадания пули, выпущенные из автомата такого типа. И по нашей версии, все-таки он является тем самым лицом, который застрелил этого человека. То есть по вот этим эпизодам, как минимум по 5 из 6 погибших следствие установило, имеет, скажем так, устойчивую версию, кто стрелял и кто является виновным в этом убийстве.
Я бы хотела вот перейти уже к непосредственно пожару, который возник в Доме профсоюзов и во время которого погибло наибольшее количество людей. Что стало причиной пожара?
В целом картина причин смерти для нас очевидна и понятна. Люди, которые выпрыгивали из здания, они находились в зоне высоких температур, где очень короткий промежуток времени, буквально в течение минуты, температура поднялась примерно с 30 до 300 до 500 градусов. И поэтому находиться там уже было невозможно. У людей был выбор либо выпрыгивать с большой высоты, либо сгореть в огне. И, собственно, в той части здания, откуда прыгали люди, там тоже нам понятно, что стало причиной для их падения. Самая большая трагедия 2 мая заключается в том, что люди, которые были на площади, имели очень много времени на то, чтобы решить, что им делать в такой ситуации. В центре города шли уличные бои. Люди на площади понимали, что продолжение будет на Куликовом поле. И поэтому они принимали решение, что делать. Расходиться, держать оборону, либо идти на помощь в центре города. Решали это вплоть до голосования, которое происходило на площади. И в конце концов они приняли решение захватить Дом профсоюзов, забаррикадироваться в нем и перенести в здание все, что было ценное, устроить там крепость. Эти люди сами своими руками принесли в вестибюль в центре, в фасадной части здания, по нашим подсчетам, около тонны деревянных досок, поддонов, мебели. Они же занесли внутрь все вещи, которые считали ценными. Это был электрогенератор с баком на 18 литров бензина. Это было несколько канистр запасных с бензином для генератора. Они устроили оборону, то есть в здании находилось большое количество бутылок с зажигательной смесью, в здании находились компоненты для изготовления коктейля Молотова. В здании они занесли камни, палки, в здании было огнестрельное оружие. И поэтому, когда разъяренная толпа из центра города, где шел уличный бой с погибшими, когда она появилась на Куликовом поле, люди начали отбиваться, стрелять, бросать бутылки. И это спровоцировало агрессию в отношении этих людей. Поэтому мы знаем по видео, что бутылки с зажигательной смесью летели и в здание, и из здания. И в конце концов это привело к тому, что баррикада, сложенная этими людьми в вестибюле, она загорелась. И через 9 минут это горение стало очень активным, потому что начался эффект тяги. То есть как будто в камине дрова сложены, воздух поступал из центрального входа и уходил как через дымоход, через лестничные пролеты. Само здание, по большому счету, не горело. Не было случаев, когда огонь передавался от кабинета в кабинет или от этажа к этажу. Очаг здания большой, но он единственный. Это огонь в вестибюле и на лестничных пролетах, где была наиболее высокая температура. Остальные коридоры и помещения были задымлены продуктами сгорания вот с этого первичного очага. Первое сообщение о пожаре поступило на линию пожарной охраны 101 в 19:31. Приказ на выезд поступил только через 35 минут. И первая машина приступила к тушению примерно через 45 минут. К сожалению, к этому времени спасать людей из зданий было уже фактически некого.
Группа 2 мая подавала прошение через суд о предоставлении результатов судмедэкспертизы. И я так понимаю, что вы просили эту информацию у сотрудников следственных органов, но в предоставлении эта информация была отказана. Для чего вам эта информация была нужна и почему следствие так медленно происходит? То есть вот мы видим, что обычные люди, по крайней мере, выяснили основную канву событий, а следственные органы продолжают молчать и никакой информации не предоставлять о том, что произошло, хотя бы результаты промежуточного расследования.
Закрытое следствие – это традиция, к сожалению, для нашей страны. Я думаю, что корни этой традиции находятся в коррупционной заинтересованности. То есть минимум выноса информации наружу дает максимум коррупционных возможностей. По пунктам, что касается времени расследования, мы, конечно, установили обстоятельства, мы установили цепь событий, но следствие должно установить это все юридически безукоризненно. То есть они должны в процессуальном порядке получить доказательства, которые пригодны для предъявления в суд, и предъявить обвинение конкретным людям. Это немножко другая работа, другая задача. То, что длится это в течение года, но мы предполагали, что вряд ли меньше, чем за год это будет произведено. Тем более, что нам пришлось достаточно много усилий приложить для того, чтобы реконструировать события внутри здания Дома профсоюза, которые были закрыты от посторонних взглядов. Я уверен, что у следствия не менее серьезная и сложная задача, чем наша, чтобы сделать это процессуально безукоризненно. Что касается данных экспертиз. Ну, во-первых, нам нужны были эти данные, потому что это та информация, которую мы не можем получить из других источников. У нас нет доступа к телу погибшего, у нас нет доступа к препаратам, которые были законсервированы при его вскрытии, у нас нет доступа к лабораторной базе и специалистам, которые это вскрытие производили. Если по другим вопросам мы можем найти альтернативные источники, то здесь их нет. Поэтому заключение экспертиз – это уникальная информация, которая нам нужна для работы. Отсюда можем сделать выводы о достоверности тех или иных слухов, разговоров, мифов, которые возникли, которые могли и должны были проверяться и перепроверяться именно на этапе экспертизы. Кроме того, мы создаем судебный прецедент, причем сознательно. Дело в том, что по украинскому законодательству, по закону о доступе к публичной информации, принятому в 2011 году, если существует общественный интерес к определенной информации, то она должна быть обнародована, даже если это пойдет в ущерб интересам следствия. То есть, если интерес общества превышает интересы следствия, то публикация должна произойти. В данном случае мы имеем первый случай, на мой взгляд, в истории Украины, когда действительно общественный интерес к этой информации существенно выше любых других интересов, которые могут быть у государства в данном случае. Например, интерес сохранения тайны следствия. К сожалению, нету практики правоприменения, мы ее создаем. Мы судимся уже 4 месяца. Вот на сегодняшний день мы получили судебное решение, в котором однозначно указано, что посторонние лица, в частности журналисты, имеют право доступа к этой информации. Давать или не давать им эту информацию должен решать следователь и прокурор, а спорные вопросы должны решаться в порядке административного производства в административных судах. До этого 90% юристов, с которыми я общался, говорили о том, что доступ к материалам уголовного дела для лиц, которые не являются сторонами процесса, невозможен в принципе. Поэтому я думаю, что суд по этому вопросу будет длиться год. Я на меньший срок не рассчитываю. Я знаю, что будет долгое и сложное разбирательство. Мы создаем прецедент, по итогам которого мы должны официально получить полные тексты заключений судебно-медицинских экспертиз, которые мы сможем использовать в нашем независимом расследовании.
Вы не ответили на мой вопрос, для чего все-таки эта информация нужна. Насколько я вас поняла, то есть она нужна для того, чтобы создать прецедент. Или все-таки вы пытаетесь найти в результатах судмедэкспертизы какие-то данные, которые вам еще неизвестны? Ведь вы же немножко раньше во время нашей беседы сказали о том, что эксперты, которые работают в группе 2 мая, выяснили точно, от чего погибли, да, люди, где конкретно произошло возгорание и от каких причин, я имею в виду непосредственно пожар или угарный газ, они погибли. Или вы хотите подтвердить эти данные?
Ну, я могу привести конкретный пример. Министерство внутренних дел распространило информацию о том, что внутри Дома профсоюзов использовался хлороформ, которым были усыплены люди, которые погибли при пожаре. Для наших экспертов и для журналистов это абсолютно необоснованное, абсолютно беспочвенное и абсолютно не соответствующее действительности заявление, потому что в случае применения серьезных доз хлороформа внутри здания, что технически само по себе очень сложно и провести бесследно нельзя. Было бы большое количество пострадавших с нелетальными последствиями. То есть люди, которые бы ощутили на себе воздействие хлороформа, но при этом не погибли, но почувствовали бы его однозначно. Учитывая, что внутри здания и возле здания находились люди в большом количестве, которые не погибли, 350 человек было эвакуировано, внутри здания находились пожарные без противогазов, находились сотрудники милиции, находились активисты Евромайдана. Никто из них не почувствовал на себе действия хлороформа. Поэтому даже на основании этих сведений можно было бы дать однозначный вывод о том, что хлороформа в здании не было. Но все-таки это официальное заявление МВД. Это заявление, которое должно было на чем-то базироваться. И получив те документы, которые имеются в распоряжении МВД, получив заключение экспертиз, где должна была проводиться токсикологическое исследование, которое должно было дать, среди прочего, ответ на вопрос о содержании хлороформа в тканях погибших. Мы бы могли бы дать на этот вопрос ответ окончательный и итоговый, что никаких оснований для этого нет или есть основания, которые не позволяют говорить о том, что это воздействие было летальным. Но могу сказать сразу, что на следующий день после публикации нашей хронологии Генеральная прокуратура опровергла заявление годичной давности о хлороформе, поэтому, например, этот вопрос мы считаем закрытым уже окончательно.
Сергеем Дебровым, участником группы «2 мая», занимающейся на общественных началах расследованием пожара в Одесском доме профсоюзов в 2014 году, беседовала Александра Вагнер. В эфире программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Евгения Назарец. В 2015 году, по данным Росстата, долги по зарплате достигли 2,5 миллиардов рублей. В Роструде утверждают, что в результате работники недополучили намного больше. На некоторых предприятиях люди не видели зарплат более полугода. Начались и массовые увольнения, и сокращения, часто без положенных выплат и компенсаций. Только в первые три месяца 2015 года в России прошла 101 акция протеста, связанная с нарушением трудовых прав граждан. Ведущая передачи «Правосудие» Марьяна Тарачешникова обсудила ситуацию с директором Центра социально-трудовых прав Еленой Герасимовой, членом Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Алексеем Гусевым и членом Центрального комитета Объединенной коммунистической партии Александром Зимбовским. Послушайте фрагмент этой программы.
2008 года был побит абсолютный рекорд, когда в феврале 2015 прошла 41 протестная акция. О каких-то из них стало известно многим в России, но, например, известно о таких акциях, которые устраивали строители космодрома в Амурской области. Некоторые протесты проходят как бы незамеченными. Например, почти незаметен остался протест сотрудников Вологодского машиностроительного завода. В марте Александр Зимбовский ездил туда и поговорил с сотрудниками этого предприятия. Что происходит сейчас?
Там долго говорили, что придет эффективный собственник, начнет эффективно хозяйствовать. Только есть маленькая проблема, что в большинстве случаев эффективно все продать налево, это гораздо выгоднее. Вот имеем предприятие. На предприятии масса заказов, причем из-за рубежа. Но, тем не менее, все идет по схеме. Деньги получены, деньги разворованы, деньги получены, деньги разворованы. Причем даже и бастовать-то смысла нет особого, поскольку хозяин и так не заинтересован в работе завода. В прошлом году был 8-месячный долг по зарплате. После реакции протеста, предупредительной голодовки, долги по зарплате начали гасить за прошлый год. За этот год долги по зарплате так и висят, и никто их не гасит. Они хотят, чтобы завод был взят у этого собственника, по большому счету. И пустили кого-то, кто это дело наладит. И таких предприятий много. И это уже юридически не решается, это решается, если работники могут выйти и устроить такой скандал, который заставит власть уже смотреть на это дело.
Спросим у Елены, насколько вы согласны с тем, что юридически вот такие вопросы уже нельзя решить?
Вообще все юридические механизмы, они действительно рассчитаны на ситуации, когда предприятие или организация работает, когда вообще есть заинтересованность в том, что все функционировало и так далее. Если собственник ведет себя таким образом, что действительно все разворовать, распродать, и дальше его совершенно не волнует, он просто бросает организацию, действительно получить что-то, защитить свои права, в том числе трудовые права, получить заработную плату, людям в такой ситуации оказывается очень сложно. Я думаю, что здесь должны какие-то уже меры уголовной ответственности применяться, там, скажем, преднамеренное банкротство или какая-то ответственность за мошенничество. Только другое дело, что у нас тоже уже за прошедшие годы все научились очень хорошо уходить от уголовной ответственности, потому что по документам могут быть какие-то совершенно фиктивные подставные люди, на которых...
Которых днем с огнем не сыщешь. Алексей Гусев хочет добавить.
Здесь говорилось о каких-то мошеннических схемах, кредитах. Этим, однако, невозможно объяснить общую тенденцию сокращения рабочих мест во всероссийском масштабе и связан с этим подъем протестной активности. Вот по данным на январь 2015 года, который приводится Рострудом, уровень безработицы повысился на 7,8%. А спрос работодателей на рабочую силу снизился на 17%. Эти тенденции будут развиваться на протяжении последующего года. То же самое происходит и в государственном секторе.
Здесь, наверное, нужно в таком случае понимать и скорее какие-то давать, возможно, там советы, рекомендации тем людям, которые еще не попали вот под эти сокращения, что им сделать, чтобы минимизировать вот эти вот риски. Хотя вот в таких случаях, как на Вологодском машиностроительном заводе, насколько я поняла, Елена, там это практически бесполезно.
Ну, там вот есть набор юридических механизмов, которые можно применять, и я уверена, что люди там применяют. Другое дело, что они вряд ли помогут деньги получить, потому что денег уже нету, и они где-то рассредоточились, скорее всего, их уже не вернешь. Вот. А то, что касается более широкого контекста, действительно, сейчас же очень много сокращений. Просто другое дело, что в контексте любого кризиса, когда происходит ухудшение экономической ситуации, некоторые работодатели, да, увольняют людей, например, сокращают, потому что они вынуждены, а некоторые, которые находятся в совершенно нормальной ситуации, и организация могла бы продолжать прекрасно функционировать, развиваться, они, ссылаясь на экономический кризис, или даже не ссылаясь,
таким образом минимизируют
свои расходы, да, или просто вот там сворачивают производство, по которому они как-то почему-то не заинтересованы, потому что, ну, действительно, в условиях того, что есть частный собственник, мы же не можем частного собственника заставить все время это производство поддерживать. Он может в любой момент, там, если честными способами, в принципе, может его там закрыть, продать и так далее. У нас практически нет механизмов, которые в такой ситуации защищали бы людей, заставляли бы вот этого предпринимателя нести на себе ответственность за в целом социальную ситуацию. А сейчас у нас вот по максимуму, что на него законодательство налагает, это обязанность уведомить службы занятости о предстоящих массовых освобождениях и, может быть, например, там, по договоренности со службой занятости, профсоюзом, вместо проведения массового сокращения ввести на период до полугода неполное рабочее время.
Вы слушали фрагмент программы «Правосудие», посвященной защите трудовых прав. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, недавно названный журналом Foreign Policy пятым из 23 худших диктаторов современного мира, возможно, решил создать первую за последние 100 лет настоящую правящую династию в Центральной Азии. Практически все лидеры региона предпринимали такие попытки, но пока безуспешно. Однако туркменский президент, бывший врач-стоматолог, о котором никто практически ничего не знал до того, как он стал преемником умершего в конце 2006 года Сапармурата Ниязова, сейчас представляет в качестве наследника своего 12-летнего внука Керимгулы. Этот мальчик постоянно выходит с ним на сцену, поет для деда вместе с Дженнифер Лопес и другими мировыми звездами на его дне рождения. А недавно, на отмечавшемся 26 апреля в Туркменистане Дне Ахалтыкинского скакуна, который считается одним из самых главных праздников, впервые на ипподроме заменил самого президента в роли первого наездника, оказавшись в центре внимания журналистов. Это могла бы быть просто красивая история отношений деда и внука, однако в Туркменистане такое не может происходить случайно. О культе личности президента Бердымухамедова, устройстве и традициях туркменского общества и о восприятии туркменами любой верховной власти мой коллега Александр Гостев поговорил с главным редактором базирующегося в Вене оппозиционного Ашхабаду интернет-издания «Хроника Туркменистана» Фаридом Тухбатулиным.
Что известно о семье Гурбангулы Бердымухамедова, сколько у него детей и внуков? Потому что имеющиеся данные крайне скудны и даже противоречивы. Насколько это секретная информация?
Как и во многих тоталитарных режимах, информация о семье первого лица особо не распространяется, но тем не менее известно, что у него один сын и 2 дочери, и также якобы есть еще 1 дочь, уже не от жены, а от любовницы, как говорят. Но это, опять-таки, непроверяемая информация. А что касается внуков, насколько я знаю, их у него 5, старший вот этот Керимгулы.
А маленький Керимгулы Бердымухамедов сопровождает деда уже несколько лет, но при этом, кстати, о нем разве говорят как именно об официальном внуке, не то что как о наследнике? Или просто говорят Керимгулы Бердымухамедов, и как бы всем негласно понятно, кто это такой?
Да, как внук его не представляет, но как бы это известно априори. Уже много лет он еще, будучи маленьким мальчиком, Бердымухамедов его за руку водил там и на цирковые представления, и появлялся и на выборах с ним. Ну, сейчас мальчик подрос. В то же время, да, наверное, есть желание такое показать его как будущего наследника.
Насколько я помню, Керимгулы впервые стал очень известен, когда он то ли пел, то ли играл на фортепиано на дне рождения своего деда, и это тот скандальный концерт, на котором еще Дженнифер Лопес выступала.
Да, это было действительно, он и пел, потом показывали, как он хорошо умеет рисовать уже в другом случае.
Гурбангулы Бердымухамедов, придя к власти, заметно урезал культ личности своего предшественника, Сапармурата Ниязова, в первую очередь в государственных ритуалах, в символике. Но насколько сильно в стране к настоящему времени вырос культ самого Бердымухамедова?
Культ Ниязова был достаточно сильным, и чтобы на его фоне не казаться серой мышкой, наверное, любой пришедший на место Ниязова начал бы именно с этого, такое восточное развенчание культа личности, то есть не было там 20-го съезда КПСС, по примеру Советского Союза и прочих, но тихой сапой убирали портреты, памятники потихоньку сдвигают. Что касается культа личности самого Бердымухамедова, да, он, безусловно, создается, причем его пытаются показать таким достаточно всесторонне развитым человеком, он и на музыкальных инструментах играет, он и спортсмен, и ученый.
На фоне других правителей стран Центральной Азии, на фоне мусульманских президентов, что отличает нынешнего туркменского лидера от всех остальных? И сразу второй вопрос задам. В традициях туркменского общества на Востоке не считаются ли его увлечения автогонками, лошадьми, стихами, чем-то таким мальчишеским и несерьезным для политического лидера?
Что касается сравнений с соседями, он достаточно закрыт, он не очень дружелюбен к ним, очень осторожно относится и к Каримову, и к Назарбаеву, обособленно держится, видимо, статус нейтралитета, который еще до него был провозглашен, он воспринимает как некий статус изоляционизма, то есть не вмешательство, не вступление, и к нему с соответственным подозрением тоже относятся все соседи, поэтому он не чувствует там себя как бы своим парнем. Что касается менталитета, в свое время у туркмен были то, что называется белая кость, голубая кровь, то есть баи и все такое, авторитетные в каждом племени люди, но большевизм, потом и ниязовское время правления, все, конечно, это нивелировало сейчас, а ничего этого нет, и, насколько я понимаю, Бердымухамедов не из тех родов, которые когда-то были авторитетными племен. И, наверное, может быть, это и способствует тому, что вот это вот чрезмерное возвеличивание, то есть компенсировать то, что нет голубых кровей, именно вот такими вещами. Старшим поколением, конечно, это воспринимается негативно. Не всегда мужчине подобает делать то, что он делает. Постоянно фотосессии, в каких видах он там только не снимается. Вроде бы все пристойно, но когда этого слишком много, уже как бы вызывает определенное раздражение. Что касается молодежи, им просто не с чем сравнивать, они не видели ни брежневские времена, ни более поздние. И для них это, как сейчас говорят, прикольно. Когда президент может спеть, сыграть на чем-нибудь, на лошади там проехаться. Для них это вполне, мне кажется, уже стало нормой.
Туркменистан сейчас все чаще и чаще сравнивают с Северной Кореей, которая, по сути, такая коммунистическая тоталитарная монархия. Так вот, все-таки, насколько реально появление сегодня в Туркменистане настоящей монархии или каким-то образом узаконенной фактической монархии? Может быть, в виде эмирата, ханства, чего-то подобного монархия Моравийского полуострова. И не только в Туркменистане, может быть, я могу также вас спросить про Узбекистан или про Таджикистан.
Северная Корея закрытая, очень страна с закрытой экономикой, и там действительно неважно, кто будет у власти, отец, сын, святой дух, все равно будет все одинаково. Туркменистан все-таки маломальский, но он интегрирован в какие-то международные проекты, особенно что касается газа. Поэтому так вот обособленно жить он не может. Если он хочет, я имею в виду нынешнего президента, действительно начать какую-то династию, чтобы передавать власть сыну или внуку, то, наверное, он должен был позаботиться именно, чтобы передать страну достаточно сильную, по крайней мере, экономически независимую. К сожалению, экономика сейчас трещит по швам. Достаточно большие доходы за газ, которые были растрачены на абсолютно ненужные вещи, на мрамор и прочие блестящие здания. Вот здесь он допустил ошибку. А с другой стороны, культуры такого уже давно у туркмен нет, да и никогда и не было, чтобы туркмены жили все вместе. И мне кажется, это достаточно рискованная задумка, если она есть.
С редактором независимого интернет-издания «Хроника Туркменистана» Фаридом Тухбатуллиным беседовал Александр Гостев. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Всего вам доброго.
Миф – это великий соблазн. Да, он помогает понять явление, но он же дает готовую формулу в культуре, истории, политике. Программа «Мифы и репутации» приглашает взглянуть на изнанку привычных объяснений и самому оценить репутацию той или иной фигуры. «Мифы и репутации» слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.